Привет! Меня зовут Полина Панина, и это подкаст «Странные виды». В Пекине наконец-то завершилась зимняя Олимпиада. Все страсти в фигурном катании и хоккее поутихли хотя бы на время. И это отличный момент, чтобы обратить внимание на другие дисциплины.
В упорной борьбе до последнего камня в экстра-энде.
Своим последним броском.
Анна Сидорова получает... Титул чемпиона, и наши девочки получают золотые медали чемпионата Европы.
Вот, например, кёрлинг. Это, пожалуй, самый известный из непонятных олимпийский вид спорта. Кёрлингу достается больше всего шуток. Проходится и по щеткам, швабрам, и непонятным правилам, и тому, кто вообще мог придумать такое странное занятие. Тем не менее, это один из старейших видов спорта. О нем упоминали еще в шотландских летописях XVI века. Тогда игра проходила на льду замерзших озер, а помогали камням не специальными щетками, а обычными метлами. В XVIII веке кёрлинг постепенно распространился по миру. В XIX столетии утвердили официальный свод правил, а в начале XX века эта дисциплина появилась на Олимпийских играх. Сначала как демонстрационный вид. Именно соревнования по кёрлингу начали проводить на Олимпиадах с 1998 года. А вот в чем смысл этой игры, рассказывает двукратная чемпионка Европы, кёрлингистка Екатерина Галкина.
Это называется дорожка для кёрлинга. Это действительно вытянутое такое пространство на льду, выделенное для игры. На ней соответствующим образом располагается разметка. И, ну, самое, наверное, первое, что бросается в глаза, это концентрические круги разного цвета, которые похожи на что-то, напоминающее гигантский дартс. Вот эти круги называются дом. И, собственно, задача кёрлеров – расположить камни своего цвета как можно ближе к его центру. Играют две команды, 4-4, и, соответственно, выполняя броски по очереди, пытаются добиться того, чтобы камни их цвета расположились ближе, чем камни соперника. И игра, как правило, состоит из 8 или 10 игровых отрезков, которые в кёрлинге называются «энды». И, соответственно, по истечении каждого из эндов подсчитывается счет, подсчитываются физические камни, которые ближе расположены к центру, и счет вешается на табло.
Размер дорожки для кёрлинга где-то 45-46 метров в длину и около 5 метров в ширину. Диаметр нарисованной мишени или дома чуть больше 3,5 метров. В каждом энде у команды есть по 8 камней, которые они по очереди запускают в сторону круга. Броски делятся на 2 основных вида – выбивающие, когда нужно вытолкнуть из дома камень соперника, и постановочные, когда камень должен остановиться максимально близко к центру мишени. Когда камень уже скользит в сторону дома, перед ним, как правило, бегут 2 спортсмена и с помощью щеток пытаются немного поправить его траекторию. У каждого из кёрлингистов в команде свое амплуа, в зависимости от него и действуют во время игры.
Начнем, наверное, со скипа, с капитана команды. Он ведет игру, он ответственен за стратегию, тактику, за выбор бросков, за решение. И, соответственно, он, ну, как бы действительно правоверно является капитаном команды. Затем есть третий номер, или вице-скип, который замещает капитана на его последних бросках в доме, держит щетку. Второй номер и первый номер. Есть некое различие по специфике бросков, соответственно, в этих амплуа, но в целом они работают на общий результат, и, конечно, на высоком уровне каждый игрок должен способен быть выполнить бросок любой сложности.
Процесс натирания льда щетками называется свипинг. Благодаря этому на очень короткий период на поверхности льда образуется тонкая пленка воды, по которой и скользит камень. Вообще, льду тут уделяют пристальное внимание. Обычная хоккейная коробка не подойдет, даже если она будет отполирована специальными машинами. Во всем мире не так много специалистов, которым доверяют процесс подготовки льда для кёрлинга. Их называют айсмейкерами, и они обычно ездят по разным площадкам, от соревнования к соревнованию. Лед для кёрлинга должен быть идеально ровным. Сверху на него наносят специальное покрытие, благодаря которому дорожка получается будто в крохотных каплях. Это помогает уменьшить силу трения камня. Тогда для броска нужно будет приложить меньше усилий, а полетит камень дальше, особенно если ему помогут щетками.
Честно говоря, с щетками это, конечно, отдельная история, потому что как их только не именуют, да и камни, то, собственно, утюгами, чайниками, булыжниками, шарами именуют. Ну, а щетки, это, понятно, швабры, веники, там еще очень много разных вариантов, но правильное название, зафиксированное в переводе правил кёрлинга на русский язык, это щетки. На самом деле, сильно повлиять на траекторию камня нельзя. Максимум, что можно сделать, это удержать его либо на чуть более прямой линии, то есть, да, на чуть более прямой дуге, которую он проходит, либо, наоборот, неким образом повлиять на то, чтобы камень побольше свалил, то есть вот эту дугу как бы сделал более крутой.
Щетки изготавливают из пластика, и они должны отвечать техническим требованиям, которые утвердила Международная федерация кёрлинга. Самая ценная часть инвентаря – это камни. Первый такой камень, дошедший до наших дней, датирован 1511 годом. За полтысячелетия тут мало что изменилось. Эти камни добывают только в одном месте на планете.
Для них необходим специальный вид гранита, который добывается на одном единственном острове, принадлежащем Шотландии. И сейчас, насколько мне известно, даже добыча гранита там приостановлена. Это вообще является территорией заповедником, поэтому на самом деле нужно уже задумываться, как в будущем будут изготовлять камни для кёрлинга, потому что, да, вот есть действительно такая особенность. Это очень плотный гранит, и не зря обращаются именно к этому материалу, потому что он, ну, просто гарантирует вам то, что при соударении, к примеру, камни не рассыпятся на несколько кусочков. То есть они действительно сохраняют свою форму благодаря определенным природным характеристикам этого камня. Комплект камней — это 16 штук, то есть 8 одного и 8 другого цвета. Камни тоже специальным образом подбираются, потому что они должны отвечать определенным характеристикам и иметь, так скажем, одинаковые свойства. То есть на льду должны вести себя идентично при выполнении, допустим, одного и того же броска, должны с точностью приходить в одно и то же место.
Начинающие кёрлингисты и любители иногда выходят на дорожку в наколенниках. С непривычки на льду можно и упасть. Профессионалы от всякой защитной экипировки отказываются. Из формы тут только штаны и куртка в цветах команды. А вот обувь играет важную роль, примерно как коньки для фигуристов. Ботинки тщательно подбирают под каждого спортсмена, чтобы было комфортно и скользить, и балансировать. Ту самую подходящую пару тщательно берегут, ведь новые ботинки придется заново разнашивать, и не факт, что в итоге они окажутся такими же удобными.
В кёрлинге, хоть это и достаточно длительная игра, которая порой длится там 2,5-3 часа на официальных стартах, вам некогда будет замерзнуть, потому что вы постоянно в движении. Вы либо исполняете бросок, либо вы становитесь на позицию свипующего, а это, поверьте мне, такая кардионагрузка, которую еще многие виды спорта бы позавидовали. Если говорить о структуре ботинка, то да, одна подошва, соответственно, если мы говорим про правшей, стандартная ситуация, левая подошва ботинка у вас будет скользящая, правая – прорезиненная. И в момент выезда, соответственно, это вам даст возможность скользить на одной ноге. После исполнения своих бросков на левую ногу, вот эту скользкую, надевается специальный гриппер, как мы его называем. Ну, в общем, это такая резиновая калоша, которая, собственно, дает вам возможность находиться вот на льду, на, ну, как бы иметь возможность держать баланс более ровно.
На кёрлинге работает целая бригада судей. Первый – это хронометрист, который следит за временем. У команд есть определенное лимитированное время, которое они могут потратить на обдумывание бросков. Это всего 38 минут за матч. Когда скип обсуждает со своими коллегами тот или иной бросок, судья включает таймер. Как только команда уже выходит, чтобы совершить этот бросок, время останавливается.
Во-первых, это старший судья конкретного тура, есть главный судья соревнований, безусловно. Помимо того, что непосредственно люди должны отвечать за то, чтобы счет висел на табло, то есть они его ставят, они могут как-то там разрешать спорные ситуации, если, к примеру, задели камень ногой или что-то произошло, и команды не могут договориться, то обращается к судьям. Но все-таки кёрлинг – это вид спорта, где судейство и вообще участие судей непосредственно в игре, оно минимизировано. То есть в основном даже в каких-то спорных ситуациях, как правило, все принято разрешать в духе кёрлинга, как у нас это называют. Это такой, на самом деле, написанный свод правил, но он больше отсылает к какой-то благородности, джентльменству, что вот ты не можешь обмануть соперника или как-то там задеть камень в свою пользу и его подвинуть незаметно ногой поближе к центру дома. Ну, то есть, действительно, кёрлинг — это такая игра джентльменов и, собственно, изначально позиционируется как вид спорта, где не нужно вот этого жесткое регулирование со стороны арбитров.
Собрать игроков в одну команду предлагает тренер. Причем для слаженной игры важна не только тактическая и физическая подготовка, но и хороший психологический климат в четверке. Во время матча команда может взять тайм-аут, чтобы посоветоваться с тренером о какой-то сложной ситуации на площадке. но большую часть времени игроки общаются только друг с другом. Подсказки с тренерской трибуны запрещены, а болельщикам в некоторые моменты даже могут сделать замечания.
Как правило, да, игроков иногда даже раздражает, когда трибуны ведут себя некорректно. А в некоторых ситуациях, как могу вам привести пример, вот мы играли на домашней Олимпиаде в Сочи, и трибуны просто были забиты битком на наших играх. И все, естественно, отчасти не понимая особенностей игры и правил, кричали, нервировало, а ты просто элементарно не слышал своих партнеров по команде. Мы не могли общаться с друг другом на игре, потому что мы просто не могли друг друга услышать. И любопытно, что, организаторы соревнований тогда в Сочи придумали очень классную историю. На больших экранах, вот на этих кубах в центре зала, они давали такие подсказки зрителям в моменты, когда стоит помолчать. Либо там была такая мордашка с пальцем, прислоненным к губам, тихо. Либо просто там высвечивалось гигантскими буквами, и все такие трибуны одновременно замолкали. Потому что действительно это для них было в новинку, но зато нам, на самом деле, это очень помогало, потому что мы хотя бы могли выстроить какую-то коммуникацию.
Кроме традиционных соревнований команд, на Олимпиадах с 2018 года соревнуются и смешанные пары. Хотя олимпийские соревнования по кёрлингу уже завершились, в этом году на него еще можно будет посмотреть. В России пройдут мужской и женский чемпионаты Европы. Международная федерация кёрлинга недавно подтвердила, что турниры состоятся в Перми в ноябре.
Страны, вероятно, кажется, что это очень легкий вид спорта. В таких случаях мы, как правило, зовем этих людей попробовать хотя бы раз поиграть в кёрлинг. И поверьте мне, после первой же попытки мнение человека переворачивается просто с ног на голову.
Это была Полина Панина и мой олимпийский подкаст «Странные виды», который, как и Олимпиада в Пекине, подошел к завершению. Эти игры уже назвали одними из самых сложных, если вообще не самыми сложными в истории. Там были и ковид-ограничения, и громкие скандалы, куда же без них, и даже судебные дела. И тем не менее, у наших спортсменов 32 медали, из них 6 золотых. Сборная Олимпийского комитета России заняла 9-е место в медальном зачете и 2-е по общему количеству наград. Надеюсь, эпизоды этого подкаста помогли понять Олимпиаду, особенно необычные дисциплины. Подписывайтесь на нас в любом удобном вам агрегаторе, в Apple или Google подкастах, а еще на Яндекс.Музыке и Spotify. До следующих зимних игр еще 4 года. Как раз хватит времени переслушать подкасты и разобраться во всех дисциплинах. Всем пока и смотрите Олимпиаду правильно!